Глава первая. Это неправильно. Все это кажется абсолютно неправильным. Красное наливное яблоко должно было упасть, но почему-то на несколько мгновений зависает в воздухе, и только потом, словно вспомнив о гравитации, все-таки летит на пол. Наконец у меня получается оторвать взгляд от непослушного плода и посмотреть на себя в зеркало. В комнате стоит полумрак, и лишь через небольшое окно слева пробиваются первые лучи утреннего рассвета. Я бросаю взгляд на свое помятое после сна лицо. На щеке заметен след от подушки, длинные черные волосы растрепаны, а глаза все еще кажутся сонными. Особенно левый светло-серый. Обычно у серого цвета есть тона, уходящие в синий или фиолетовый, но не в моем случае. Радужка левого глаза действительно серая, будто не осталось даже намека на оттенок. Из-за этого белок смотрится более красным, чем у правого, темно-карего. Глаза разного цвета — дефект, который у меня столько, сколько я себя знаю. Изъян, который притягивает к себе чужие взгляды и заставляет слушать перешептывания за спиной. Иногда даже приходилось отмахиваться от надоедливых вопросов незнакомых людей, чтобы избежать подобного внимания, я капаю себе в левый глаз особую настойку, которую целители из ближайшего храма на континенте приготовили специально для меня. Под воздействием этой настойки серая радужка на время приобретает карий оттенок. Правда, эффект держится недолго, около 30 часов, а иногда даже меньше. Пару раз сонно моргнув, я снова смотрю на себя в зеркало, и прежде чем наклониться над емкостью с водой, чтобы умыть лицо, замечаю, что отражение меняется. Нет ни ряби, ни помутнения. Просто оно вдруг насмешливо наклоняет голову, а губы медленно растягиваются в улыбке. По спине тут же пробегает дрожь, а руки покрываются гусиной кожей. В испуге я резко отшатываюсь от зеркала и прячусь назад. Больно наткнувшись поясницей на угол комода, я слышу, как с него падают на пол несколько банок, но они не разбиваются. Я продолжаю широко раскрытыми глазами смотреть на свое отражение в зеркале, которое так и застыло с улыбкой на лице. Нет, это неправильно. А потом видение вновь меняется и задумчиво моргает. Раз, два. Насмешливая улыбка сползает с лица, обнажая тень страха в глазах. По моему телу вновь проходит волна дрожи, и на этот раз я открываю глаза по-настоящему, по-прежнему лежа в своей кровати. Меня зовут Тойра, а мне 18 лет, и я больше не одна. Я не одна. Не одна. Я шепчу эти слова себе под нос, повторяя их снова и снова так тихо, что сама едва слышу, что говорю. Вдох, выдох. Вдох. Каждый раз после очередного кошмара, когда я просыпаюсь в темноте, мне нужно напоминать себе об этом, напоминать о том, что я в безопасности, понять, что я все еще помню свое имя. Меня до сих пор бьет дрожь, но мысли начинают успокаиваться. Я продолжаю тихо повторять эту избитую фразу до тех пор, пока дыхание не восстанавливается, а руки не перестают судорожно сжимать край одеяла. Напоминать себе свое имя стало привычкой с 12 лет, когда я потеряла память. Тогда я очнулась одна в темноте, мучаясь от боли, ничего не помнила, кроме своего имени и возраста. Иногда этот страх снова берет надо мной верх, и мне становится невыносимо от мысли, что я могу потерять даже эти крупицы информации. Мне страшно проснуться однажды и понять, что я забыла свое имя. С тех пор прошло уже 6 лет, а воспоминания ко мне так и не вернулись. Кто я? Где мой дом? Живы ли мои родители? Искал ли меня хоть кто-нибудь? Откинув легкое покрывало, я поднимаюсь с кровати, быстро осматриваю спальню и задерживаю взгляд на окне. Сквозь полупрозрачные черные занавески проникают первые лучи поднимающегося солнца. Комната у меня скромная. С одной стороны стоят кровать и сундук с одеждой, а с другой — стол, на котором всегда громоздятся стопки беспорядочно сложенных книг. Я люблю читать. Иногда мне кажется, что я успела перетащить сюда все книги, которые только можно найти у нас в доме. По другую сторону от стола находится дверь. Она ведет в небольшое помещение, где я обычно умываюсь и привожу себя в порядок. При виде висящего там злополучного зеркала из ночного кошмара по спине вновь пробегает холодок, но я сжимаю кулаки и заставляю себя посмотреть в него, потому что бояться собственного отражения — это глупость. К моему облегчению сейчас зеркало и отражение абсолютно обычные, какими и должны быть. Умывшись прохладной водой, приготовленной с вечера в кувшине, я расчесываю волосы. На мгновение задумываюсь о том, не стоит ли их подстричь, так как они отросли до середины спины. Однако забываю об этом, когда капаю пару капель настойки в левый глаз. Опершись ладонями о край металлического умывальника, наблюдаю, как серый цвет меняется на карий. Я внимательно рассматриваю свое лицо и все пытаюсь понять эти странные сны с отражением. У меня достаточно большие, но при этом глубоко посаженные глаза, прямой, аккуратный нос и в меру пухлые губы. Из-за наклона бровей мое обычное выражение лица можно назвать хмурым или излишне серьезным, хотя это даже на руку, потому что я предпочитаю, чтобы люди считали меня неприветливой особой и как можно реже обращали внимание. Мне не нравится, когда ко мне вдруг подходят незнакомцы с навязчивыми разговорами. Настойка подействовала, и сейчас мои глаза кажутся одинаковыми и совершенно обычными. А меня можно назвать, если и не красивой, то хотя бы достаточно привлекательной. Я бы предпочла всегда так выглядеть. «Ты весь день будешь на себя смотреть или все-таки позавтракаешь с нами?» В дверях появляется Лайла Сесция, моя приемная мать. Несмотря на приближение к 45-летней отметке, она по-прежнему бодрая, жизнерадостная и обладает крепким здоровьем. А седина хоть и тронула почти третью черных волос, карие раскосые глаза блестят все так же ярко, с вызовом. Сама Лайла очень стройная и миниатюрная женщина. Несмотря на уже заметную паутинку морщин вокруг глаз, она явно готова потягаться со своим возрастом. Еще неизвестно, кто кого одолеет. «Иду. Ты снова приготовила мои любимые вафли?» «Конечно. Мы с тобой можем их есть хоть каждый день. Только из-за твоего отца приходится иногда их с чем-то чередовать», — усмехается она мне в ответ. Мы с Лайлой проходим на кухню, где застаем Роя с Сесце. Пока тот неохотно ковыряет свой завтрак в виде пышной вафли, политой вишневым вареньем, по его хмурому выражению лица и страдальческой гримасе становится ясно, что завтра утром мы будем есть что-то другое. Скорее всего, яйца, кашу или хотя бы грибной суп с хлебом. Не в силах держаться, я едва слышно хмыкаю, но под тяжелым взглядом приемного отца тут же кашусь в окно и прикрываю рот рукой, делая вид, что у меня першит в горле. Рой лет на 5 старше Лайлы, и они полные противоположности. Высокий мужчина давно не стригся, отчего его волосы почти доросли до плеч, и сквозь седину можно заметить, что раньше он был светлым блондином. Голубые глаза лишь немного потускнели с возрастом, но взгляд остался все таким же внимательным, подмечающим любые мелочи. Как правило, он носит аккуратную бороду, но за последние несколько дней она отросла длиннее обычного. Годы же практически не властны над крепким телом бывшего капитана Королевской гвардии, а его предыдущие профессии напоминают шрамы на руках и еще один, едва заметный, на скуле, под левым глазом. За это лето Рой сильно загорел. Его от природы светлая кожа приобрела красивый бронзовый оттенок, отчего белая полоска старого рубца сейчас выделяется сильнее обычного. Один из самых жутких шрамов виден у него сбоку на шее. Он очень старый, но, вероятно, та рана была настолько серьезной, что даже годы не смогли сгладить след. Иногда я задаюсь вопросом, связано ли это ранение с причиной его ухода из армии, или все же это была случайная травма. Рой и Лайла. Помимо разницы во внешности, они также привлекают к себе внимание тем, что любят друг друга и состоят в браке, будучи представителями разных стран. Он — кейданец, она — Тилика. На континенте людям из разных стран давно запретили жениться. И обойти этот закон можно, только доказав отсутствие дара или других магических способностей. И пройдя такую проверку после вступления в брак, любящие пары все равно обязаны перебраться жить на цепь островов, у которых даже нет своего названия. Их так и окрестили — острова. Отчасти это похоже на ссылку из родных краев, на изгнание вдали от близких. И далеко не все готовы идти на такие жертвы ради любви. Иногда мне интересно, что Лайла и Рой оставили позади. Были ли у них семьи? Сожалеют ли они о своем выборе? Потому что теперь дорога назад им закрыта. Они могут посещать континент, но ненадолго. Острова — их единственный дом, который они не в состоянии покинуть. Мы уже 6 лет вместе, а я ни разу не осмелилась задать эти вопросы вслух. Мне известно только о дальнем родственнике Лайлы, что занимается целительством. И то про него рассказали лишь потому, что он должен был сделать настойку для моего глаза. «Давайте уже покончим с вафлями на завтрак и перейдем на что-нибудь другое», — слегка кривится Рой. Я сажусь на скамью рядом и ободряюще похлопываю его по плечу. Тяжело не улыбаться, глядя на то, с какой печалью он смотрит на свою порцию. Похоже, жить с двумя женщинами, любящими сладкое, не такое уж и легкое дело. Приемные родители мне нравятся. Хотя нет, не так. Я полюбила их. Они заменили мне настоящую семью, а я, как мне кажется, помогла им справиться с их утратой. Когда-то у Роя и Лайлы была дочь, но после своего 7-го дня рождения она заболела и начала стремительно чахнуть. На островах есть лекари, но настоящие целители живут на континенте, куда можно попасть на корабле. Он курсирует раз в неделю, несмотря на то, что путь занимает всего 1 день. Когда Рой и Лайлы все-таки прибыли на континент, девочке уже никто не мог помочь. Через год в трюме такого же корабля, который причалил к берегам главного острова, безутешная мать нашла меня, напуганную, вымазанную в грязи, засохшими кровоподтеками, синяками и помнящую лишь свое имя и возраст. По ее словам, я пряталась в самой темноте за ящиками с провизией и мешками с зерном. Лайла рассказывала, что я сидела, почти не моргая, не плача, застыв, как изваяние. Даже заметив мои разные глаза, Тилика не испугалась. Ни один из народов подобные изъяны не любит. Скорее всего, многие бы на ее месте решили, что я проклята или могу навести порчу на всю их семью, и вряд ли бы прикоснулись ко мне, не говоря уже о том, чтобы попытаться помочь. Лайла же накинула на меня свой плащ, и когда стемнело, увела с корабля, монетами купив молчание нескольких моряков. Но потерянная память ко мне так и не вернулась. Все эти годы я заменяла приютившей меня паре дочь и была благодарна за спасение и за доброту, которой они меня окутали, подарив родительское тепло. Обычно после завтрака Лайла занимается своей скромной пекарней, а мы с Роем помогаем. Хотя помощники из нас плохие, потому что мы оба не любим готовить. Приемный отец также занимается охотой и рыбной ловлей. Часть мы оставляем себе, а часть продаем на рынке. Несмотря на, казалось бы, жестокие правила вступления в брак, между жителями разных стран желающие все-таки находятся. И достаточно много, чтобы основное поселение постепенно разрослось до небольшого города со своей главной площадью, садами, несколькими рынками и портом. Сами острова являются скоплением кусков земли над поверхностью воды, и тот, на котором обитаем мы, центральный и самый крупный. Здесь протекает вся основная торговля. Это приятное место для проживания. Умеренно теплый климат, в основном территории покрыты зелеными холмами, но также есть невысокие горы и пышные леса. Почва тут плодородная, достаточно места для охоты. И поблизости водится много рыбы. Основной город, раскинувшийся на западной части побережья, тоже не имеет названия и вмещает жителей со всех 4 стран континента. Здесь можно встретить абсолютно все культуры и народы. Высокие светловолосые кайданцы, как Рой, чаще всего немного хмурые, и порой чересчур серьезные. Вероятно, их характер сформирован холодным климатом родного Кейдана, который расположен на самом севере континента и считается единственным местом, где можно наблюдать смену всех четырех сезонов. А зимой даже бывают метели. На островах же, если и выпадает снег, то очень редко и долго не лежит. Обычно он тает, как только касается земли. Несмотря на разногласия между народами, моя мечта когда-нибудь увидеть снежную зиму и узнать, действительно ли из-за него мир становится белым. Правители этой страны делают упор на армейской подготовке. Именно Кейдан выполняет роль мирового судьи и больше всех выступает за соблюдение закона о запрете браков, строго следя за его исполнением. Самые открытые, темноволосые тиелейцы с раскосыми глазами и светлой кожей, как Лайла. По телосложению соотечественники приемной матери чаще всего худые и гибкие. Они также шумные, но открытые душой, всегда готовые помочь и подсказать. Однако в чем-то консервативны. Тиелейская культура полна старых традиций и правил, которые необходимо соблюдать при общении с ними. Говорят, их родная Тияла — прекрасное место, покрытое зелеными лугами и наполненное различными яркими благоухающими цветами, а океан возле берегов страны имеет чистейший бирюзовый оттенок. И лосейцы, самые скрытные и молчаливые среди остальных, обладают темными волосами и оливковой кожей, которая иногда бывает и светлой. От тиелейцев их больше всего отличают именно глаза, с обычным разрезом и самых разных оттенков, от карего и голубого до более редкого зеленого. Об лосейцах известно не слишком много, так как очень мало людей решают сунуться в безжизненную пустыню, которая покрывает всю территорию их страны. Илос находится в южной части континента, и ходят слухи, что ночью среди песков можно потерять себя во тьме. И последнее — исарийцы. В основном они светловолосые, как и кейданцы, но подчас встречаются и обладатели медных шевелюр. Иногда я завидую такому интересному цвету, напоминающему закатное солнце, которое мягко разливается по плечам. Но насыщенный рыжий оттенок локонов я видела лишь один раз у дочери посла, когда они с отцом прибыли из Эссара в наш город. Кожа у них чуть более загорелая, чем у северных соседей, а глаза почти всегда темные. Эссар — место, покрытое зеленью лесов, а его жители являются самыми искусными ремесленниками, способными создавать уникальные изобретения. Внешне я больше всего похожа на илосийцев. Как только я поняла, к какому народу принадлежу, то стала часто представлять себе виды родной страны. Как выглядит мир, полный песка? Правда ли, что ночью все небо сверкает, усыпанное звездами, а барханы из оранжевых становятся черными? И выдумка ли то, что на самом-самом юге можно увидеть, как пустыня встречается с океаном? К сожалению, на островах мало представителей моего народа, а те, кто есть, упорно молчат, продолжая хранить секреты родного Илоса. Мне очень хочется узнать свой дом. Иногда желание сложить вещи и сорваться в путь накрывает меня с такой силой, что я открываю сумку, чтобы начать собираться в дорогу, но в конце всегда замираю, не в силах пошевелиться. Даже начать не могу. Я стискиваю в руках грубую ткань сумки, как будто это придаст мне уверенности, но в итоге всегда ослабляю хватку. Злюсь на свою трусость и нерешительность. Здесь мне уютно и спокойно. Меня защищают, у меня есть семья, приемная, но семья, однако чувство вины нещадно грызет меня изнутри за то, что я даже не могу потрудиться найти настоящих родных. Возможно, они страдают, потеряв меня. Я боюсь этого и в то же время надеюсь на это. Внутри все холодеет от мимолетной мысли, пробегающей словно тень. Мысли, что меня никто не ждет, никто по мне не скучает и не ищет. Никто во мне не нуждается. Эта мысль всегда такая быстрая, скользкая. Она не живет в сознании постоянно, но любит проскочить мимоходом, отравляя настроение и оставляя неприятный привкус во рту. Покончив с завтраком, я переодеваюсь в легкие темно-серые штаны и светлую рубашку, поверх накидываю плащ с капюшоном. Сейчас ранняя осень. Погода все еще стоит мягкая и достаточно теплая, но внезапные дожди тоже случаются. Поэтому без раздумий надеваю невысокие кожаные сапоги. В одежде я всегда предпочитаю что-то комфортное и чаще всего ношу ткани бежевых, серых или белых тонов, потому что именно такие цвета обычно выбирают и лосейцы. Мне хочется хоть в чем-то походить на свой народ, хоть в чем-то быть ближе к нему, даже если ничего другого вспомнить не удается. Ни как выглядит пустыня, из которой состоит большая часть Илоса, ни как там печет солнце, ни праздников и традиций страны. Все равно мне хочется носить эти цвета. В душе я понимаю, что это похоже на жульничество. Я отстаиваю знания, которых не помню, ношу на лице понимание как маску, хотя за ней скрывается пустота. Я загляну в кузницу и на постоялый двор у порта. Покупатели просили принести заказанную выпечку Лайлы пораньше, говорю я Рою, подхватывая заранее приготовленную корзину со сдобой. «Потом не забудь о наших занятиях!» — кричит он мне вслед. В ответ я киваю и вылетаю из дома, не оборачиваясь, чтобы удостовериться, заметил ли он мой согласный жест. Мы и так оба знаем, что я никогда про них не забываю и не опаздываю. Занятия с Роем — одно из самых интересных событий почти каждого моего дня. К тому же кажется, что и для приемного отца это имеет большое значение. Он учит меня обращаться с оружием и защищаться. Все-таки меня нашли не в лучшем состоянии. И, возможно, что на меня напали. А Рой в прошлом был капитаном гвардии в Кайдане и тренировал солдат для короля. А еще являлся одним из лучших военных, имел статус и влияние. Но, как я поняла из его скудных пояснений, что-то произошло. То, что он не смог больше игнорировать и решил уйти. Рой замкнутый человек. И никогда не рассказывал, что же случилось. Даже Лайла, если и знает причину, то тоже молчит, не вдаваясь в подробности. Выйдя на улицу, я на мгновение оглядываюсь на наш дом, окруженный полями. Само здание небольшое, без лишних украшений. Простой фермерский коттедж, который практически ничем не отличается от десятка других в округе. На территории семьи Сесце также есть маленький сад, где Лайла с любовью выращивает красивые цветы. Она говорит, что большая их часть привезена с ее родины — Тиялы. Рядом разбит обширный огород с овощами, и, судя по покрасневшим помидорам, скоро можно будет собирать урожай. А невдалеке виднеется курятник, маленькая конюшня и поле, отведенное для тренировок. Вся территория обнесена невысоким забором, защиты от него никакой, но помогает обозначить семейные владения. Если посмотреть вокруг, можно заметить много таких отдельно стоящих домов, свободного места на островах достаточно. И желающие сами выбирают, где жить. Кто-то селится отдельно, как мы, или же в самом городе, где здания в несколько этажей стоят плотно друг к другу. От нашего коттеджа до окраины буквально 15 минут бегом или 25 спокойным шагом. Стоит потрясающая погода. Чистое небо и приятный свежий ветер, приносящий с собой запах моря, так и влекут. Поэтому сегодня я пробегусь.